Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. И снова к новостям погоды, которые представит моя коллега Полина.
Спасибо, Никита. В ближайшие сутки ненастный циклон сместится на северо-восток, увлекая за собой холод. На остальной территории Европейской России власть над погодой установит западный антициклон. В северо-западных и центральных областях вблизи центра антициклона атмосферное давление подрастет, осадков не ожидается и значительно потеплеет. В российской столице сегодня днем 14-16 тепла, по области 12-17 градусов, ветер слабый. В Санкт-Петербурге также без существенных осадков, днем около 14-16 градусов.
8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Мы поговорим о выборах во Франции, о проблемах системы образования в словацких школах и о том, что биография Хиллари Клинтон вышла в тираж.
И снова к главной теме нашего утреннего эфира. Во Франции выборы президента отодвинули на второй план новость о смерти Бориса Ельцина. Тем не менее, мало кто из французских средств массовой информации обошел ее вниманием. Дань памяти бывшему президенту Российской Федерации отдали и многие лично знавшие Ельцина французские политики. О реакции на смерть Бориса Ельцина во Франции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Франция не могла не откликнуться на смерть первого президента Российской Федерации. Его здесь помнят хорошо, тем более, что Ельцина с французским руководством связывали самые теплые отношения. Так, Жак Ширак, ставший президентом в 95-м, почтил память того, кого он назвал своим добрым другом, с которым ему было очень приятно общаться. Французский лидер заявил, что Борис Ельцин был человеком, поставившим Россию на путь демократии и давшим ей свободу. По словам Ширака, Борис Николаевич всегда очень способствовал упрочению франко-российской дружбы. Что касается французской прессы, то она рисует довольно противоречивый портрет бывшего российского лидера. Конечно, мы запомним его стоящим на танке во время путча 91-го, но мы не забыли ни расстрела парламента в 93-м, ни всех проколов и нелепых ошибок, допущенных президентом России. Ельцин был человеком бесспорно смелым, но непредсказуемым и непоследовательным, пишет еженедельник «Новель Обсерватор». В нашей памяти он навсегда останется как человек, покончивший с коммунизмом, и как первый демократически избранный президент России, говорится во влиятельной левоцентристской газете «Монд». Однако ему трудно простить катастрофическую приватизацию, обнищание целых слоев населения и развязывание войны с Чечней, полагает издание. Он сделал много ошибок, но в историю он войдет все-таки как добрый царь. По мнению «Правой Фигаро», Ельцину удавалось далеко не все, что он предпринимал, но оправданием ему служит то, что президентом руководили добрые намерения. С этим не согласен политический обозреватель «Радио Франс Интер» Бернар Гетта, который считает, что Борис Ельцин недостоин воздаваемых ему почестей.
Ельцин
отнюдь не был политиком уровня Ганди, Черчилля или Де Голля. Это был обычный советский аппаратчик, который оказался в нужном месте в нужное время. Все запомнили Ельцина стоящим на танке во время путча 91-го. Но мало кто знает, что по-настоящему путчистам помешал в первую очередь Горбачев, отказавшийся подписывать свою отставку. Приватизация России была самой большой финансовой махинацией в истории человечества. Под руководством Ельцина единицы богатели, в то время как страна нищала. Конечно, пресса была свободной, но не меньшей свободой пользовались воры, мошенники и бандиты. За время президентства Ельцина люди научились отождествлять рыночную экономику с теневой экономикой, а демократию с властью денег. Именно поэтому они столь ценят сегодня жесткий авторитарный режим Путина. Борис Ельцин не даровал свободу России. Он убил постепенную эволюцию шоковой терапии и открыл путь диктатуре.
Il y a tué l'évolution par une révolution qui a ouvert la voie à la dictature.
Президент Ельцин не смог превратить Россию в демократию, считает также левая газета «Либерасьон». Ей трудно судить, какой образ Ельцина сохранит история – отважного антикоммуниста или коррумпированного властолюбца. Как бы там ни было, для тех, кто видел его выступление, Ельцин запомнится как большой шутник, любивший вносить конфузию в официальные приемы, утверждает газета «Либерасьон». Наталья Руткевич, Париж, для «Радио Свобода».
Назовите самое важное для вас событие ельцинской эпохи, предлагаем мы сегодня нашим слушателям, пока есть время, и вместо объявления этой понятной главной темы я прочитаю пару сообщений. Это же ясно, демонтаж коммунистической системы и приход к рынку, пишет Александр из Москвы. К сожалению, ничего положительного об эпохе Ельцина сказать не могу. Это падение Великого Союза, обнищание масс, написала Майя Ивановна из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пожалуйста, пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
А я приветствую в студии Веронику Баде, которая знакомит нас сегодня с обзором прессы.
Доброе утро, Полин. Доброе утро, Никита. «Переборовшим историю» называет Бориса Ельцина газета «Московский комсомолец». Цитирую, по крайней мере, в одном отношении Борис Ельцин уж точно был уникальным лидером современной российской истории. Все наши правители получали власть либо по наследству, как цари, либо в результате придворно-политических комбинаций, как генсеки. И только Ельцина, да еще, возможно, Ленина, наверх вынесло на гребне народной волны. Но был ли Ельцин пленником или хозяином стихии? Ответ на этот вопрос важен не только для нашей истории, но и для будущего. Поняв до конца Ельцина, у нас есть шанс трезво оценить не только наше прошлое, но и настоящее будущее. Ведь традиция единоличного управления в России явно пережила уход Ельцина и из власти, и из жизни. Творец или орудие? Было ли то, что случилось с нашей страной во время правления Ельцина, абсолютно неизбежным, даже если бы главный кабинет в Кремле занимал другой человек? Или Ельцин был настоящим творцом истории, единолично предопределившим вектор развития страны? Если говорить о вопросе вопросов, был ли неизбежным распад Советского Союза, то горячие споры по этому поводу наверняка будут вестись и через 50, и через 100 лет после окончания ельцинской эпохи. Но стоит отметить, что многие авторитетные западные русологи уже объявили свои ответы на этот вопрос. «Личность в истории без полутонов» — так называется статья Мариэтты Чудаковой в газете «Ведомости». Не всякому историческому деятелю выпадает обозначить эпоху своим именем. Эпоха Ельцина уже вошла в историю при его жизни. Теперь, как водится, она предстанет перед нами в иных красках, без размывающих масштаб полутонов, резче, отчетливей и много крупней. Мы были очевидцами, видели действия мощной личности в громадной стране, которая досталась ему в руинах, с пустыми закромами, пустым кошельком и растерянными обитателями. Как сумел взять в руки руль и не выпустить? Найти единственно нужных людей, пойти на единственно нужные, крайне болезненные действия. И вырулил, не допустил ни голода, ни гражданской войны. Это Мариэтта Чудакова в газете «Ведомости». И «Известия» публикует фрагмент из интервью, который дал газете Борис Ельцин накануне своего 75-летнего юбилея. И газета отмечает, что, похоже, это одно из последних крупных газетных выступлений первого президента России. Вот что говорит, например, о журналистах Борис Ельцин, цитирую. «Журналисты меня порой обижали, но сколько бы раз семья не убеждала меня, что надо как-то реагировать, я этого не делал. Ведь это была новая журналистика, и вам казалось, что работать, соблюдая этику журналистскую, будет скучно. Да ничего подобного. Я знал, что и культура придет, и понимание, и уважение к власти. Власть тогда тоже училась и должна была это уважение заработать. Вообще правила простые у журналистов должны быть. Не врать и не оскорблять граждан».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Вероника Баде. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня объявлен общенациональный траур. Первого президента России Бориса Ельцина похоронят на Новодевичьем кладбище. Глава ГУВД Петербурга Вячеслав Петровский выступит с разъяснениями по поводу действий милиции при разгоне марша несогласных. В иракском городе Рамади в результате взрыва накануне погибли по меньшей мере 15 человек. Иран и Европейский Союз возобновляют сегодня переговоры по ядерной проблеме. А палестинская группировка «Хамас» объявила о прекращении перемирия с Израилем.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Ельцин и Украина. Специальный выпуск из Киевского бюро Радио Свобода посвящается памяти первого президента России. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. И в этот раз Наталья продолжит подробнее знакомить нас с новостями баскетбола.
Ну и начну я с новостей из-за океана. Там продолжается заключительный матч дня первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Феникс, обыгравший в первой встрече Лос-Анджелес Лейкерс, близок и ко второй победе. Сейчас идет третья четверть матча, и Феникс выигрывает более 20 очков, 68-47. В других встречах Торонто взял верх над Нью-Джерси 89-83 и сравнял счет серии 1-1. Чикаго обыграл Майами 107-89 и ведет серии 2-0. В подмосковном городе Видное во вторник был сыгран финальный матч Кубка России по баскетболу среди мужских команд. За неделю до финала четырех Евролиги УЛЕП, который пройдет в Афинах и где главным фаворитом считается команда ЦСКА, армейцы выиграли Кубок страны, победив в решающем матче Казанский Уник со счетом 74-59. Отмечу, что ЦСКА в третий раз подряд стала обладателем почетного трофея. Первый полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов состоялся вчера в Манчестере, где Манчестер Юнайтед выиграл у Милана 3-2. Голы в английской команде забили Роналду на 5-й минуте и дважды Руни на 59-й и 90-й. У итальянцев оба гола провел Кака 22-я и 37-я минута. Ответный матч пройдет 2 мая, а сегодня состоится первая встреча во второй паре, где играют два английских клуба – Челси и Ливерпуль. На крупном теннисном турнире в Барселоне россиянин Марат Сафин выбыл из борьбы в первом же круге, потерпев поражение от итальянца Симоне Балелли 4-6, 6-7. Сегодня со второго круга начнет свое выступление Николай Давыденко, второй сеянный на этих соревнованиях. Он сыграет с другим российским теннисистом Юрием Щукиным. Третья ракетка женского турнира в Будапеште, россиянка Мария Кириленко, в первом же матче потерпела поражение от Анны Кремер из Люксембурга 3-6, 4-6. За три дня до начала чемпионата мира по хоккею в Москве команды участницы провели товарищеские матчи. Сборная России на своем катке встретилась с командой Австрии и выиграла 4-3. В других матчах Словакия уступила белорусам 1-2, а финны обыграли канадцев 4-2. Сегодня отмечает свой день рождения Владислав Третьяк, знаменитому хоккейному вратарю, участнику 13 чемпионатов мира и победителю 10 из них, ныне возглавляющему Федерацию хоккея России, исполняется 55 лет. Свой юбилей Третьяк в день траура, понятно, отмечать не будет, но он надеется, что сборная России сделает ему подарок позднее, успешно выступив на мировом первенстве.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
И от спорта переходим снова к политике. Первый тур президентских выборов во Франции остался за Николя Саркози. Согласно финальным данным, за правого кандидата проголосовали 31,18% избирателей. За социалистку Сигален Руайяль 25,84%. Именно эти два кандидата и проходят во второй тур, назначенный на 6 мая.
Тема французских выборов наряду со смертью Бориса Ельцина одна из главных в мировом и в том числе российском интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил наш коллега Александр Гостев.
Один результат первого тура выборов президента Франции очевиден уже сейчас, пишет обозреватель сайта Global.rus Михаил Пироговский в материале под заголовком «Буржуа против социалистов». И сами политики, и социологи в один голос говорят о смене политического поколения и говорят, по мнению автора, не на пустом месте. Действительно, 74-летний Ширак и 78-летний Ле Пен сходят с дистанции. Ширак точно, Ле Пен скорее всего. А все три новых лидера – Байру, Руайяль и Саркози – 50-летние бэби-бумеры. Однако баланс сил между ними на ближайший политический цикл только определяется. И более того, хотя во второй тур, как и полагается, прошли только двое – Саркози и Руайяль, распределение голосов, как подчеркивает Михаил Пироговский, будет зависеть не только от них.
Ситуацию определят в первую очередь голоса Байру и Ле Пена. И поэтому едва ли не главный вопрос перед вторым туром – кому они их отдадут? И отдадут ли? Электорат Ле Пена, по идее, должен был бы перейти к Саркози с развернутыми знаменами. Саркози, в сущности, предлагает приглаженный и цивилизованный вариант лепеновской программы, особенно в том, что касается миграционной политики. Однако в этом и может оказаться проблема. Во-первых, сам Ле Пен его за это, мягко говоря, не любит, а во-вторых, те из его сторонников, кого устраивала менее радикальная программа Саркози, за нее уже проголосовали. Не исключено, что в итоге обиженный старичок Ле Пен, которому уже точно никогда не быть президентом, решит напоследок хлопнуть дверью. То, что он отдаст голоса Сигален, маловероятно, хотя и не невозможно. Но и если он просто призовет своих сторонников бойкотировать выборы или будет ругать Саркози, последнему легче не станет. Впрочем, главную интригу представляет сейчас Байру с его почти 19% голосов. Правда, здесь серьезных неожиданностей никто не ждет. Он все-таки правоцентрист, и поэтому считается маловероятным, что он решит поддержать Руайяль. Однако полностью исключать этого нельзя. К тому же Байру делает упор на свою самостоятельность как политика, а в таком случае располагаться под плечом у Саркози ему невыгодно. Пострадает имидж третьей силы.
Как считает Михаил Пироговский, нужно учитывать и то, что избиратели не хотят, а просто так отдать их невозможно. Французское общество может решить проблему само по себе, вне зависимости от того, что говорят его политические лидеры.
Здесь риски больше для Саркози, который может попасть под протестное голосование. Многие французы считают его опасным для страны радикалом. Как политик, Саркози, безусловно, компетентнее Руайяль, и его программа смотрится четче и убедительнее, чем расплывчатые посулы конкурентки. Но этого может оказаться недостаточно. Правда, переоценивать силу левацких настроений в стране тоже было бы неправильно. Буржуа с правыми взглядами ведут себя куда тише, но в электоральном плане являются грозной силой.
Что касается главного для России вопроса, как все это скажется на отношениях с Москвой, то здесь ничего определенного сказать по-прежнему нельзя, считает редактор сайта Global Rus Алексей Еременко. До сих пор внешняя политика кандидатов особо не интересовала, и даже если ко второму туру ситуация изменится, не факт, что это повод для серьезных выводов. Кампания вообще строится на популизме.
Серьезные прогнозы делать трудно. На Западе действительно сейчас отношение публики к России серьезно испортилось. После вот и Литвиненки, и этой Мюнхенской речи есть вот это вот убеждение, что вот мы не демократичные, мы злые, мы нехорошие. И, безусловно, вот там до 6 мая, до второго тура, если о России будут говорить, будут это отрабатывать. И Саркози, и Сигален, и там, если кто-то еще будет там Байру, еще кто-то высказываться на эту тему зачем-то, тоже они будут это все говорить. Но мне кажется, что нужно разделять вот это вот, сейчас самый накал популистской риторики должен быть, второй тур, самые вот большие ставки, и это нужно отделять от реальной политики, которая все-таки берет в расчет там экономические интересы, там геополитический баланс, от которого, в общем, никуда не деться. Европейцы, они все-таки достаточно большие прагматики. Они могут сотрудничать и с азиатскими режимами, которые уж сильно похожи Москве, или там с Китаем, который их может быть в чем-то геополитический оппонент. И мне кажется, что уж на этом фоне с Россией они тем более должны будут сотрудничать, потому что у нас есть более глубокие общие интересы, чем вот это вот важное идеологическое различие, важное, но не такое, которое определяло бы все наши отношения.
Мнение редактора сайта Global Rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
И мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Россия простится со своим первым президентом Борисом Ельциным.
Об эпохе Ельцина и ее уроках ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с бывшим членом межрегиональной депутатской группы Юрием Болдыревым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Напомните нашим радиослушателям, когда вы впервые познакомились с президентом России, а тогда еще на очевидно председателем Верховного Совета РСФСР?
Ну, наверное, уже на съезде или на каких-то подготовительных мероприятиях. Ну, где-то в начале весны, лета 89-го года.
Какое впечатление он вас произвел и какие человеческие качества проявил?
Ну, тогда особенно никакого. Тогда было известно, что это один из немногих, кто рискует противостоять. В этом смысле, конечно, для меня удивительно, что вы пригласили на эту передачу, потому что, в общем, я известен как достаточно жесткий критик Ельцина. Но, в общем, понятно, что критиковать... Более того, и воевать надо с живыми, да, когда человека уже нет. Действительно, это был яркий, интересный человек, и здесь есть что вспомнить. Если говорить о том, какие качества он проявлял, давайте вспомним время. 2000 с лишним депутатов съезда. И межрегиональная депутатская группа порядка там 200 с небольшим человек. То есть капля в море. А основной съезд абсолютно послушен. Там была какая-то небольшая группа, тоже, может быть, там 200-300 человек идейных там противников. А все остальное болото, абсолютно послушно, еще раз подчеркиваю это. И, скажем, если бы в 91-м году летом было бы этому съезду дано указание спасти Советский Союз, собраться 19-20 числа и принять такие-то решения, все бы собрались, спасли. Но проблема в том, что такого указания не было. И вот в этой ситуации, вы помните, все же это видели, когда все вокруг послушно, лицемерно и так далее, вдруг, не вдруг, но так или иначе, есть человек, который вроде как олицетворяет собой способность высокопоставленного должностного лица вести себя свободно относительно, да, не приглаженно, причесано как-то, вот как это привыкли, да, не по бумажке читать, а пусть невнятно, но говорит что-то вроде свое, вроде как будто от себя. Конечно, он был лидером масс, конечно, он проявлял те качества, которые общество тогда востребовало. Безусловно, это человек, который обладал очень яркими качествами. И вот с моей точки зрения, конечно, история Ельцина – это очень печальная история. Это история падения, которое произошло, с моей точки зрения, буквально на моих глазах.
Бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Вячеслав Костиков не почувствовал его изоляции в последние годы.
Я не думаю, чтобы ощущалась какая-то изоляция. У Ельцина было трагическое понимание того, что он потерял то, чем он очень дорожил. Вот после того, как Ельцин передал бразды правления Путину и с полным сознанием своей вины за ту боль, которую он причинил простым людям России, попросил прощения у россиян и у страны, он взял для себя принципом не вмешиваться в политику. Ельцин – эпоха, Ельцина – нет.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса.
Биография Хиллари Клинтон вышла в тираж. В Пекине будет снесен старейший оперный театр.
И мы снова возвращаемся к главной теме нашего утреннего эфира. Назовите самое важное для вас событие ельцинской эпохи, предлагаем мы нашим слушателям. Пока есть время, я прочитаю несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Самое значительное, что сделал Ельцин, показал, как разобраться с оппозицией. Весь мир его поддержал. Он подарил России Путина, написал наш слушатель по имени Анатолий. Уже это помнят все. Немалое дело сделал Ельцин для мужчин, остановил антиалкогольную кампанию. За это они должны быть ему благодарны и возродить Россию, пишет наш слушатель Терещук. Гордость за свою страну и радость за то, что идет она теперь семимильными шагами, свободная и открытая мира. Нужно сказать спасибо и поклониться Борису Николаевичу Ельцину, написал наш слушатель Добрый. Победа над ГКЧП. У нас учителей зарплата была низкая, но ее платили вовремя, в пирамидах не участвовали, машины не было. И как-то все обошлось. И свобода пришла, наконец, и к нам, написали наши слушатели Майорова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пожалуйста, пишите нам. У нас есть еще целых полчаса для того, чтобы пообщаться с вами.
А я приветствую в студии нашего коллегу Арслана Саидова, который будет вести программу «Свобода в 9» сразу вслед за нашей.
Здравствуйте. Здравствуйте. В программе «Свобода в 9», конечно же, речь пойдет о церемонии прощания с первым президентом России Борисом Ельциным. В храме Христа Спасителя сейчас находится наш корреспондент Данила Гальперович. Мы ждем прямое включение от храма Христа Спасителя. Также мы вас ждут репортажи из Парижа, Польши и Вильнюса о том, как жители и политики этих стран восприняли известие о смерти Бориса Николаевича Ельцина. Сегодняшняя наша московская новости, тема, рубрика «Новости двух столиц» Москвы и Санкт-Петербурга также посвящена теме прощания с первым президентом России. В частности, сегодня в Петербурге, сегодня вечером состоится прощальный митинг, церемония прощания с первым президентом России. Об этом главным образом пойдет речь в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Арслан. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен общенациональный траур. Первого президента России Бориса Ельцина похоронят на Новодевичьем кладбище. На похороны прибудут многие бывшие и нынешние мировые лидеры. Храм Христа Спасителя проститься с Ельциным пришли десятки тысяч людей. Борис Ельцин скончался 23 апреля на 77-м году жизни от острой сердечной недостаточности. В центре Москвы в связи с проведением траурных мероприятий до 15 часов ограничат движение транспорта. Глава ГУВД Петербурга Вячеслав Петровский выступит сегодня перед членами городского законодательного собрания с разъяснениями по поводу действий милиции при разгоне марша несогласных 15 апреля. В Чертановском суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора основателя финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Во вторник суд признал Мавроди виновным в крупном мошенничестве. По неофициальным данным, в результате махинации Мавроди удалось заработать около 100 миллионов долларов. Россия и Туркмения намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области образования. Об этом говорится в коммунике по итогам переговоров в Москве лидеров двух стран Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. Российская журналистка Елена Трегубова попросила политического убежища в Великобритании. Об этом она сообщила из Лондона по телефону корреспонденту «Радио Свобода». В иракском городе Рамади в результате взрыва накануне погибли по меньшей мере 15 человек, 25 получили ранения. Смертник направил заминированный грузовик на блокпост полиции. Иран и Европейский Союз возобновляют сегодня переговоры по ядерной проблеме. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода».
И несколько слов о погоде. В ближайшие сутки ненастный циклон сместится на северо-восток, увлекая за собой холод. На остальной территории Европейской России власть над погодой установит западный антициклон. В северо-западных и центральных областях вблизи центра антициклона атмосферное давление подрастет, осадков не ожидается и значительно потеплеет. В российской столице сегодня 14-16 тепла, по области 12-17 градусов. Ветер слабый. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, днем около 14-16, как и в Москве.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Вчера во второй половине дня в храме Христа Спасителя началась церемония прощания с Борисом Ельциным. Тысячи людей уже пришли проститься с первым президентом России. Церемония продолжится и сегодня до 12:30. Затем должен начаться обряд отпевания, на котором смогут присутствовать только родные и близкие Бориса Ельцина. Первый президент России будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
На вчерашней церемонии прощания был наш коллега Олег Кусов.
Церемония прощания с Борисом Ельциным началась ровно в 16:30. Сразу образовалась длинная очередь. Кто-то сравнил, как мавзолеи пришли. И в этой очереди я видел плачущих людей.
Вот я, например, вспоминаю 91-й год. Вот он дал ощущение, что ты человек. Вот это самое главное.
Есть мнение, что люди пенсионного возраста, по крайней мере, критично относятся к фигуре реформатора Ельцина. Но около храма Христа Спасителя самые душевные слова в адрес первого президента я услышал именно от людей этого возраста.
То, что он совершил, это демократическое стало наше государство. Ну, может быть, как он сам говорит, он не все сделал так, как надо. Но самое главное, что мы стали другими. И за это ему честь. Я хочу поэтому к нему попасть.
Но много было на церемонии прощания и молодых людей.
Первый президент, хоть и спорная, конечно, фигура в истории, но как личность, как бы он очень сильный человек, показывал на протяжении всего своего правления, что он способен на большие поступки, и не проститься с ним было бы неправильно.
В очереди я обнаружил иностранных гостей российской столицы.
Я пришел, потому что я приехал в Россию в мае 91 года, когда Ельцин просто начинался его самый главный политический карьер.
А откуда вы приехали?
Я из Лондона, я англичанин. Я сегодня был в Москве, я просто решил, что должен быть здесь, потому что я тоже, как много здесь, уважаю Борис Николаевич.
Рядом с англичанином стояла жительница Петербурга.
Я приехала из Ленинграда, и случилось тут такое горе, но мне захотелось сходить попрощаться.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду. И об этом говорили люди, пришедшие на церемонию прощания с Борисом Ельциным.
Наш первый президент, у меня с ним связан с 90-е годы, они были очень такими проблематичными, сложными, в то же время какая-то была надежда, и пусть что-то не все, в том числе и мне нравилось, другим людям тоже. И достаточно спорная фигура была Борис Николаевич, но в то же время все-таки он дал нам, как я, по крайней мере, в тот период времени была свобода печати, была свобода слова.
Вход в храм Христа Спасителя для прощания с Борисом Ельциным будет свободным до 12:30. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Назовите самое важное для вас событие ельцинской эпохи. Об этом мы предлагаем поговорить сегодня нашим слушателям. И сейчас мы услышим, что об этом думают жители Владимира.
Для меня начальная стадия прихода его к власти. И вот с его приходом почувствовал, что наконец-то будут перемены. Потому что это необходимость была. Хоть многие и считают, что там это преступление. А мое мнение, и как и большинство моих товарищей, считаем, что это все закономерно.
Единственное, что мне то, что в те времена все-таки молодежь, столько наркоманов, пьяниц не было, как сейчас. Это заметно, наверное, всем.
Запомнился дефолт, когда, помню, всем сказали, что доллар подорожал. Ну, а так, в принципе, я особо не помню.
Ну, это был Новый год, и это было шок. Это было завершение стабильности. То есть, какая она никакая не была, но как-то вот оно шло своим чередом. Сидим, новогодний стол, и вдруг такое. И... А что дальше-то будет?
Ну, все, как Путин сказал. Он сказал, человек, это, ну, главная заслуга, ну, людям дал свободу.
Самым ярким событием для меня стала предвыборная кампания Бориса Николаевича Ельцина, потому что, действительно, я не ожидала такой прыти от такого человека, видного политика. Я считаю, что это было достойно.
Для меня событие это был развал Советского Союза. Сменилась эпоха, сменилось государство. Теперь мы живем в новом мире. Я не знаю, хорошо это было или плохо для всех нас, но, по крайней мере, интересно. Не каждому такое выпадает.
Что-то вот из времен ельцинской эпохи, вот откуда сейчас в голове всплыло, да-да, нет-да. Вот, что, правда, с трудом помню, что это была за акция. Эти выборы, по-моему, референдум.
Хорошо ушел. Не, вот именно ушел, шикарно ушел, так никто не уходил. Именно это главное.
Частная собственность, свобода предпринимательства, свобода слова, рыночная экономика. И эти институты появились уже при Борисе Николаевиче Ельцине. Его именно заслуга в том, что смог подпустить к правлению страной тех людей, которые не побоялись взять на себя ответственность за внедрение этих институтов в реальную жизнь. Это очень сложная задача.
Захват власти у Белого дома. По телевизору я это не смотрела, уже увидела постфактум.
Его отказ от президентства. Вообще, я впервые увидел, что не было в нашей вообще этой истории такого события, чтобы сам добровольно уходил с поста.
Так говорили жители Владимира, с ними беседовала Светлана Гоненко.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
В июне в американском издательстве «Альфред Нопф» выходит биография сенатора Хиллари Клинтон. Написал книгу известный журналист Карл Бернстайн, работающий в жанре журналистского расследования. В книге 640 страниц, первый тираж – 350 тысяч экземпляров. Супруги Клинтоны не принимали участия в подготовке книги. Карл Бернстайн в соавторстве с Бобом Вудвардом выпустил две книги о президенте Никсоне «Вся президентская рать» и «Последние дни». В 70-е годы Бернстайн и Вудвард написали серию статей о деле Уотергейт, которые, в конце концов, привели к импичменту Никсона. Сенатор Хиллари Клинтон планирует принять участие в очередных президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии. Сэр Шон Коннери, Джон Роулинг и другие деятели шотландской культуры призвали собрать 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы купить литературный архив Джона Мюррея. Семейство Мюрреев коллекционировало рукописи знаменитых писателей, ученых и общественных деятелей в течение 7 поколений. В архиве хранятся автографы Чарльза Диккенса, Джейн Остин, лорда Байрона, сэра Артура Конан Дойла, Чарльза Дарвина, Вальтера Скотта, Бенджамина Дизраэли и других. Всего в архиве 150 тысяч раритетов. В будущем Национальная библиотека Шотландии намерена сделать архив доступным благодаря передвижным выставкам, лекциям и так далее. В Пекине будет снесен старейший оперный театр, построенный во времена династии Мин, которая правила Китаем с 1368 по 1644 год. Представитель столичного агентства культуры заявил, что в Пекине будет сооружен новый современный театр. Король Испании Хуан Карлос на торжественной церемонии вручил премию Сервантеса 76-летнему поэту Антонио Гамонеде. Во времена правления Франко Гамонеда подвергался преследованиям. Премия Сервантеса – самая престижная литературная награда в испаноязычном мире. Ее денежное выражение – более 90 тысяч евро. В благодарственной речи Гамонеда сказал, что он вырос в бедном районе шахтерского города Леон, и что в его доме единственной книгой была книга, написанная его отцом, писателем. Поэт провел параллели между своей жизнью и жизнью Сервантеса, который тоже претерпел много злоключений. Политбюро Коммунистической партии Китая призвало средства массовой информации и деятелей культуры пропагандировать в интернете идеологически здоровую продукцию, включая марксизм. Лидеры КПК не скрывают, что не без опаски относятся к интернету и что они хотели бы в большей степени контролировать онлайновую информацию. В Калифорнии в результате автомобильной аварии погиб американский литератор Дэвид Халберстэм, лауреат премии Пулитцера. Ему было 73 года. Халберстэм прославился благодаря освещению войны во Вьетнаме, статьям о правах человека и о спорте.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев. Жители Литвы приходят в эти дни в российское посольство в Вильнюсе, чтобы отдать дань уважения памяти Бориса Ельцина. На его похоронах в Москве от Литвы будут присутствовать нынешний и бывший президенты республики, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Бориса Ельцина в Литве из политиков вспоминают прежде всего те, кто знал его лично. Витотас Ландсбергис, в те годы руководитель Литовского восстановительного сейма, подписавший вместе с Ельциным исторический для Литвы российско-литовский договор, в интервью Национальному радио сказал: «Главная заслуга Бориса Ельцина в том, что он пытался перестроить Россию, насколько это было в его силах тогда. Он хотел видеть ее не коммунистической и не кагэбистской. Думал о демократии, о настоящих выборах, свободе слова. Он очень хорошо, — вспоминает Ландсбергис, — понимал наши балтийские устремления. Это свобода выбора. И поскольку в его мышлении свобода была тоже основополагающей вещью, он прекрасно понимал, что мы имеем право и должны идти по собственному пути, и давал понять, что Россия с нами в этом, она на нашей стороне», — сказал Ландсбергис. Бывший депутат Сейма Николай Медведев подчеркнул: «Ельцин был человеком поступка, он умел действовать в минуту опасности, но вот когда начались подковерные махинации и разграбления, здесь ему не хватило прозорливости и возможности опереться на надежных людей, которых из-под него тогда уже убрали», — считает литовский политик. В Вильнюсе вспоминают Бориса Ельцина в эти дни с двояким чувством. С одной стороны, уважение и искренней признательности. С другой, у некоторых политиков есть ощущение, что должной благодарности, оценки на государственном уровне, деятельности руководителя той демократической России в Литве так и не было. Публицист Пранас Моркус.
Для меня честь произнести эти несколько слов во след Борису Николаевичу. Отсюда, с берегов Вилли и Немана, из страны, которая ему столь многим обязана. В этом месте, в этот час, когда нам уже есть с кем его сравнить, Борис Ельцин возникает в памяти настоящим русским человеком. Или лучше тем богатырем, каким хотел бы стать каждый русский мальчик, которому мама на сон только что прочла былину об Илье Муромце. А на жизненном пути каждого былинного героя неизбежно возникает перекресток, и на нем камень с надписью: «Направо пойдешь, прямо пойдешь, свернешь налево. Одни потери, сам выбирай, головы, коня, чести». Так ведь и в жизни. Сегодня, быть может, кто-нибудь скажет, что на ельцинском пути всадник потерял коня. Но всадник Борис Ельцин не потерял то, что для русского человека всего дороже – чести. Первый в тысячелетней череде русских правителей он прилюдно покаялся за власть, всенародно попросил прощения и за вынужденный уход, в том числе за наводнивших страну змеев Горынычей. Когда умирает близкий человек, вскоре появляется чувство боли и стыда за непроизнесенные при жизни слова благодарности, за отчужденность и холод. Столько раз возлагавшие венки на могилы разного рода угнетателей, мы не смогли распознать в нем большого друга. Ну вот сейчас и имеем. Прости нас, Борис Николаевич.
Публицист Пранас Моркус.
Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен общенациональный траур. Первого президента России Бориса Ельцина похоронят на Новодевичьем кладбище. Глава ГУВД Петербурга Вячеслав Петровский выступит с разъяснениями по поводу действий милиции при разгоне марша несогласных. Россия и Туркмения намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области образования. Российская журналистка Елена Трегубова попросила политического убежища в Великобритании. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит нашу программу обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Обнинска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Официальная областная газета «Весть» сообщает, что шведский концерн «Volvo Truck» намерен построить к 2009 году завод грузовых автомобилей в Калуге. Планируется выпуск 10 тысяч автомобилей в год грузоподъемностью от 5,5 до 35 тонн. Объем инвестиций составит порядка 100 миллионов евро. На производстве будут трудиться тысячи человек. Сейчас в Калуге уже строится автозавод фирмы Volkswagen, и первые иномарки отечественной сборки должны сойти с конвейера до конца этого года. И еще на автомобильную тему. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, пишет газета «Весть», на заседании областного правительства заявил, что расходы на содержание служебного транспорта чиновников стали непомерно большими. По мнению Артамонова, некоторые чиновники видят жизнь только из окна персонального автомобиля. Поэтому транспортные расходы придется сократить. Городской еженедельник «Калужский перекресток» озабочен возможностью транспортного паралича в городе. Дело в том, что власти объявили о предстоящем закрытии Каменного моста, архитектурного памятника XVIII века, на капитальный ремонт. Этот мост связывает два района Калуги и несет большую транспортную нагрузку. Однако, как пишет еженедельник, схемы объезда не разработаны, и это может привести в будущем к автомобильным заторам. Газета «Деловая провинция» публикует статью «Табору опять в небо» о проблеме антицыганского расизма. В статье утверждается, что в Калужской области цыган не берут на работу, цыганских детей третируют в школах, а зачастую в бедных многодетных цыганских семьях дети не могут ходить в школу, потому что нет одежды и обуви. Тем временем в Калужской области обсуждается вопрос о закрытии части сельских школ. Деловая провинция печатает открытое письмо жителей села Волое, которые недовольны тем, что власти намерены закрыть школу в селе. На ее содержание якобы не хватает денег. Если добросовестные исполнители всех проектов, написано в письме, будут действовать с такой оперативностью, то через год-два встанет вопрос об убыточности для государства медпункта, почты, библиотеки, дома культуры. Обеспечивать нас водой и светом тоже станет убыточно. И во что превратится село с вековыми устоями и традициями, где пока еще теплится жизнь? Конец цитаты.
Рассказывал Алексей Собачкин.
А продолжит утреннюю программу выпуск экономического обзора.
Объем фонда будущих поколений в России, формируемого за счет части доходов от экспорта нефти, может составить к началу 2008 года 771 миллиард рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это 30 миллиардов долларов. Такая сумма, по словам министра, будет накоплена в фонде, если средняя цена российской экспортной нефти в 2007 году составит 55 долларов за баррель. Изменение цены нефти в ту или иную сторону приведет и к изменению объема фонда. Дальнейшее наполнение фонда будущих поколений в ближайшие три года возможно, по словам министра, в том случае, если цена российской нефти окажется выше прогнозируемой в 50-53 доллара за баррель. Европейский парламент одобрил новые правила проведения безналичных расчетов в рамках Европейского Союза, предусматривающие унификацию правил, действующих в отдельных европейских странах. Они вступят в действие в ноябре 2009 года и предусматривают, в частности, что любые операции с платежными картами, выпущенными в стране ЕС, должны проводиться в любой другой стране Евросоюза без взимания каких-либо дополнительных платежей. Южнокорейская автомобильная компания Kia Motors, входящая в корпорацию Hyundai, официально открыла в Словакии свой первый европейский сборочный завод. Объем проекта – 1 миллиард 400 миллионов долларов. Проектная мощность завода, производство на котором началось еще в декабре 2006 года – 300 тысяч автомобилей в год. В Словакии уже работают сборочные заводы немецкой компании Volkswagen и французской группы Peugeot Citroën. По прогнозам, к 2010 году зарубежные компании будут выпускать в Словакии 1 миллион автомобилей в год. В расчете на одного жителя это больше, чем в любой другой стране мира.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля на сегодня 25 рублей 78 копеек за доллар США и 34 рубля 96 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 36 центов.
И завершит этот час информационной программы «Время свободы» традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Недавно в Словакии проводилось общенациональное тестирование школьников под названием «Монитор-9». Его цель – определить уровень знаний различных предметов у учеников 9 классов.
На свет выплыли сразу несколько проблем, касающихся базовых принципов системы образования в словацких школах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Главное, что выявило тестирование, не все словацкие школьники могут полностью усвоить объем информации, который предусматривается школьной программой. В чем причина? С этим вопросом я обратилась в Управление информации и прогнозирования образования Словакии. Нынешние проблемы словацкого образования прежде всего связаны с изменением политической системы страны. Именно так считает ведущий специалист Управления информации и прогнозирования образования Матей Беньо. Образование является одной из функций общества. Благодаря ему молодежь получает воспитание и знания в условиях, которые ей предоставляет определенная политическая система. В Словакии после 1989 года цель, роль и содержание образования, его организация, финансирование и другие параметры должны были измениться, потому что социалистическую систему сменила система демократическая. Экзистенция школства. Однако процесс трансформации затянулся. По мнению эксперта, основная проблема в том, что в Словакии до сих пор отсутствует общее представление о том, каким должно быть школьное образование. В системе образования в Словакии существует целый ряд проблем, которые по-разному воспринимаются учителями, родителями, политиками. Я как педагог скажу, что основной проблемой нашего образования является расплывчатость его образа в будущем. Со сменой правительства меняются цели образования, изменяется видение его перспективы. Отсутствует социально-политическая договоренность о том, каким путем должно развиваться образование. Сейчас сильное влияние на характер образования в Словакии оказывают церковь и экономические структуры. Действующее законодательство способствует тому, что в стране в большом количестве появляются церковные и частные учебные заведения. Знания, полученные в этих школах, по сравнению со школами государственными, гораздо качественнее. По мнению некоторых словацких ученых и общественных деятелей, это может противоречить принципу свободы выбора. Сильное влияние церкви – характерная черта не только словацкой системы образования, но и всего словацкого общества, говорит Матей Беньо. После ноября 1989 года все правительства в Словакии успешно сотрудничали с церковью, так как она всегда имела сильное влияние на общественное мнение. Особенно ярко это проявляется перед выборами, когда церковные представители советуют своим прихожанам, кого избирать, а кого нет. Кроме того, 8 лет подряд при власти находилась партия, близкая к церкви. В результате в словацких школах введено обязательное изучение религии. Церковь заинтересована воспитывать детей в духе своей доктрины. Она прекрасно понимает, что ее будущее зависит от влияния на систему образования. Что касается объема и качества знаний, предоставляемых словацкими школами, то и здесь специалисты видят проблемы. После падения железного занавеса Словакия начала копировать некоторые западные модели и концепции образования, которые в силу разных причин пока не могут прижиться в постсоциалистической стране. Появилось множество учебников и дидактических материалов, качество которых словацкими экспертами ставится под сомнение. Значение центров педагогических исследований ослабилось, рассказывает Матей Беньо. В Словакии не существует общей концепции содержания образования. Организации, которые призваны этим заниматься, теперь выполняют другие функции. Так и получается, что в одних школах у нас учатся по учебникам, изданным до 89 года, в других покупаются учебники, понравившиеся отдельным учителям. Возникают противоречия. В результате страдают школьники, которые бывают неподготовлены к таким тестам, как «Монитор-9». Неупорядоченность и расплывчатость общих целей и задач образования в Словакии, по словам Матея Беньо, связаны и с тем, что в стране отсутствует так называемый «закон о школах». И это также характерная деталь системы словацкого образования. Однако прогноз его все-таки оптимистичен. Предполагаю, что дискуссия о перспективах словацкого образования будет продолжаться еще некоторое время. Но под влиянием внешних факторов, в том числе международных оценок качества нашего образования, нас заставят договориться. Улучшится финансирование школ и их материальное обеспечение. Одновременно придет новое поколение учителей. Улучшится оплата их труда, а также их подготовка в вузах. Так что нашу перспективу я вижу в светлых тонах.
Светло.
Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Назовите самое важное для вас событие ельцинской эпохи, предлагали сегодня мы нашим слушателям. У нас скопилось несколько сообщений на пейджеры. Расстрел парламента и дефолт, отвечает так коротко Марина из Москвы. Самое тяжелое впечатление было, когда раздался первый залп по Белому дому. Это было ощущение конца всего, пишет Елена. Августом 91-го, первой чеченской и октябрем 93-го. Первое, безусловно, положительное, второе отрицательное, а о третьем еще спорить, не переспорить, пишет наша слушательница Света. Ельцин был партийным функционером, сотрудничал с КГБ. Не появись Горбачев, он продолжал бы быть таким же жестким партийцем. Пламенные речи Ельцина на танке – это не стремление к демократии, а стремление к неограниченной власти, которую он получил. Ельцин расстрелял Верховный Совет. Для меня Ельцин – агрессор и жестокий человек, пишет наша слушательница Ирина. Для меня эпоха Ельцина это политика сумбурных колебаний вокруг демократии, вот так отвечает наш слушатель Роман из Москвы. Категорически возражаю против выражения «расстрел Верховного Совета», пишет наша слушательница Татьяна. Ельцин дал свободу миллионам беспризорных детей, пишет Игорь Николаевич из Московской области. В современной России пенсионеры стали самыми свободными от денег людьми, вот так отвечает наш слушатель по имени Константин. И Алексей пишет: «Простите, Борис Николаевич, вы нам преподали урок, что могут быть народы, недостойные свободы. Простите и прощайте». Мы благодарим всех слушателей, которые сегодня принимали участие в нашей дискуссии. На следующий день мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Обязательно продолжайте общаться с нами.
А утренний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущие Полина Ольденбург.
И Никита Татарский.
Оставайтесь на наших волнах, а мы с вами прощаемся. До свидания.
И обязательно оставайтесь на волнах Радио Свобода в следующем часе, когда в эфир выйдет информационная программа «Свобода в 9». До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.